Мы с вами продолжаем курс «Господь, исцели мои раны». Сегодня четвертое занятие. Вчера я посещала Сергиев Посад, ну, там недалеко, скажем, деревня Морозово, куда меня попросили приехать навестить семью заведующего отделением. Они врачи, муж с женой. И у нас была очень долгая беседа. Человек-то, видно, семья ищущая такая, хорошая, понимаете, здраво все рассуждает, мыслит. Вот, ну вот это так важно, когда есть люди действительно настолько готовые ко Христу, осталось только, что называется, принять. И этот заведующий кафедром Михаил Иванович говорит, в мире известно 30 тысяч болезней, а врачу рекомендовано знать, специалисту, вот вышедшему из стен, так сказать, института, 200 болезней, вот просто вот, обязан. Но дай Бог, если он на четвертую или третью часть хотя бы знает. И это не наша статистика, мировая статистика. Тогда, когда в мире 30 тысяч болезней, вы можете представить, что мы имеем. Но самое страшное, что я услышала, что за 6 лет обучения в институте вопросы о душе только 8 часов выделено учебы. 8 часов на все 6 лет обучается врач. И врач, который не понимает души человека, тот приходит его только с какими-то внешними вещами. И этот врач рассуждал, как важно видеть, кто перед тобой, какое у него внутри организация, чем он живет, какие у него... Это настолько... Да. Больше того, сейчас тенденция к тому, что... Человек будет заходить вообще в какую-то компьютерную комнату, где будет перед ним просто робот. Врач в это время в соседней комнате только смотрит на экран, что там робот, все, чего он там увидел, а врач даже вообще ему и больной уже не нужен. То есть он даже его и может с ним и не видеться. И человек из этого роботного кабинета просто идет, так сказать, домой или уже потом ему просто высылают там какую-то рекомендацию или уже там... То есть нету этого теперь, вот этого личного контакта, что это еще пострашнее компьютерной диагностикой, это другое. Ты потом все-таки с ней к врачу идешь. А здесь изначально ты уже к этому идет, мировая практика сейчас к этому идет. Такое продвижение медицины, что и человек не нужен. Все решает техника, все она знает, ей доверяем, она все видит, и ей лучше, так сказать, знать, чем это... Все-таки я к чему эту тему? В связи с тем, какую тему мы проходим. А наша тема большая называется «Господь, исцели мои раны». И сегодня четвертое занятие, ключевой стих. Я возьму Евреям 7 глава 24-25 стих. Евреям 7, 24-25. «А сей», то есть Христос в контексте этой главы Евреям, «Сей, пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Вот это здесь ключевая мысль, что Христос ходатайствует за нас. Мы с вами в прошлый раз, всегда мы делаем краткий обзор, мы говорили о бальзаме Галаадском. Еремия, 8 глава. «Разве нет бальзама в Галааде? Где вы ищете врачей?» – спрашивается в этом стихе. «Почему нет там врача? Кому вы идете за врачеванием?» И мы рассматривали, если помните, 106-й псалом, где Слово Божие является врачеством. И второй момент – мы рассматривали города-убежища, в которые убегал невинно человек, который невинно убил другую жизнь. То есть он не имел намерения, но жизнь, вы знаете, из всего состоит. И если такое случалось, Бог давал защиту этому человеку. Не должно быть самоуправства, и каждый мог решать вопрос, как он хотел. Законы были даны для защиты человеческой жизни. И туда убегал человек, и там священник разбирал дело. Был ли он виновен, и если да, то тогда родственники с ним вообще-то разбирались. Если он сделал это намеренно и мстительно убил человека. Если он сделал это случайно, то он жил под защитой священника в этом городе. И смысл был здесь, мы рассматривали эту удивительную метафору этого города-убежища. И сегодня мы будем говорить о том, что крест Христов, как бы детально, если мы рассматривали просто Бога как убежище, потому что к Нему надо бежать. Крест Христов и само Слово Божие – это тот эталон, который помогает нам проанализировать любую ситуацию в нашей жизни. И к этому занятию есть замечательное свидетельство, которое я вам сейчас приведу. Говорит его женщина, с тех пор вот ее болезнь. А мы прислушаемся, и если у нас не такого уровня свои проблемы, но есть над чем задуматься. С тех пор, как она поняла, что беременна, единственной отрадой для нее стал ее будущий сын. Став взрослым, он неожиданно отдалился от нее. Между ними пролегла пропасть отчуждения. Уже никогда он не обнимет ее, как бывало, не переступит ее порога. Пропасть непонимания между ними становилась все шире. Ее боли и страдания были невыносимы, они не отпускали ее ни на минуту. Ее мучила одна мысль – несостоявшаяся мать. Почему так случилось? Неужели то, что некогда произошло в ее жизни, было настолько ужасным, что сын не смог простить ей? Неужели все так безнадежно? Она не могла примириться с мыслью, что искалечила жизнь сыну и навсегда его потеряла. Боль буквально терзала ее. В жизни у нее была мечта быть хорошей матерью и хорошей женой. И видно, как мать она не состоялась. Второго шанса у нее не будет. И такая мысль была невыносимой. Перебирая в памяти все прошлое, она пыталась разобраться, могла ли она поступить иначе. Ее отчаяние росло. Прошлого не изменишь. И все ее мечты сводились только к тому, чтобы иметь детей хорошего мужа, для которого она стала бы благословением. Ей хотелось услышать слова Господа: «Хорошо, добрый, верный раб». О большем она и не мечтала. То есть мы видим, что это еще и была верующая женщина, понимаете? И вот такая трагедия в жизни – отчуждение детей. Вообще, кажется, страшнее вообще ничего нет, потому что матери, которая у ей просто так вот, наверное, по природе, так это в ней это есть, жить детьми, для детей, все. И вдруг вот такое отчуждение, что даже и видеть не хочет сын. Я сегодня много слышу таких историй, среди неверующих особенно. И тем не менее, она призналась, что боль была такой, какая в ее представлении могла быть только при сердечном приступе. Тупая, гнетущая и неотступная. Боль камнем давила ей грудь и истерзанное сердце, которого лишили любви единственного сына. Боль не отпускала ее, пока она в молитве не устремилась к своему отцу и Иегова Рафе. Бог дал ей понять, что услышал ее. И знает о ее стремлении вернуть добрые отношения с сыном. Он напомнил ей, что и его дети отвернулись от него, прекратили общение с ним, считая, что Всевышний не оправдал их надежд. И она в отчаянии выкрикнула: «Отче, не твоя эта вина, а моя!» И как бы в ответ на нее страдания чей-то тихий голос произнес: «Я знаю, что моей вины здесь нет, знаю и о твоем грехе, однако помни, что я выше этого, я Бог, И я обещал своим чадам, что, несмотря ни на что, обращу их несчастье им во благо. И твой сын – это мое чадо. Я сделаю все для того, чтобы преобразовать его в образ моего сына Иисуса Христа. Это мое обещание тебе. Доверься этому обещанию. Живи им, исполняй мои заповеди, независимо от того, как поступает твой сын. Верь и делай то, что я велю тебе. Не в твоих силах переделать прошлое. Только мне под силу. Ходи в вере, ибо мое слово – истина, и ты знаешь об этом. И далее мы видим в этом свидетельстве, что она получила эту радость через это откровение Божие. Радость, которая была безграничной, хотя ожидание чуда длилось довольно долго. Не сразу пришло, вот и примирение, и сразу обнялись, и вот мы стали опять не сразу. Но уже в сердце не было печали. То есть она нашла это убежище, свой Галаад, где пребывает с верой. Вот это «Исцели меня, Господи, и исцелен буду» – это тема всего нашего курса, в который входит 13 занятий. И сегодня четвертое, что Голгофский крест сможет эту тупую боль души, отчуждение, непонимание, то, которое ты не должен камнем на себя взвалить и идти уже не можешь. Голгофский крест – поможет тебе снять эту ношу. И здесь очень важно увидеть, что вот это исцеление Яхве Рафа в переводе Рафа, а мы знаем Бог-целитель, вы знаете, переводится Яхве Рафа как? Как? Бог-целитель. Вот это слово Рафа, как в оригинале переводится дословно? Лечить, хорошо починить, сделать прежним. Вот какие прежние были отношения у этой женщины с сыном? Они любили друг друга, они обнимали друг друга, они так... Вот какие были отношения. И вдруг совершенная полная противоположность. Вот исцеление Рафа – это сделать прежним. Человек, знаете, когда он больной, он знает цену вообще-то здоровью. Вот это сделать прежним, восстановить тебя, твои силы. Восстановить твои духовные силы, восстановить твои отношения. Возможно только Яхве Рафа, что значит Бог-целитель. И если Бог называет себя так в Священном Писании, родные мои, его слово «да» и «аминь» – это слово не для того, что вы вообще-то надеетесь, сами не плашайте и сами чего-то делайте. А это слово к тому, что всем сердцем надейтесь и принимайте, потому что в этих уже отношениях сложных и отчаяниях, и горечи ничего уже не можешь сделать. Только можешь сложить крылья и опустить руки. Но их нельзя опускать, потому что больше гнетет это, вот это разочарование, это отчаяние, это горечь. И вот здесь, этот город-убежище, где он находится для верующих, Яхве Рафа был распят на кресте. Господь исцеляющий. Я сейчас предлагаю. Господь исцеляющий был распят на кресте. Эта тема очень интересная. Христос распят, страдает, и подобное подобным. Знаете, есть такая теория, подобное лечится подобным. Его ранами исцеляются наши раны. Этот текст мы находим прямо так в Писании сказано, как подобное лечится подобным. Это Исаия 52 глава, 13 стих, с 13 стиха по 53 главу, 12 стих. Внимательно выслушаем эти тексты. Многие отрывки знаем наизусть, а если не знаем, хорошо бы выучить, потому что это знаменательное место об исполнении. Потом в Матфея мы посмотрим исполнение этого пророчества о Голгофском кресте. Читаю с 13 стиха Исаии 52. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется, возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя. Сколько был обезображен, паче всякого человека лик его, вид его паче сынов человеческих. То есть обезображен был так, что ни один в мире человек не был так изуродован, как Христос на кресте. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, то есть онемеют. Ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он, Христос, он был презрен и умолен пред людьми, муж в скорбе, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых за преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, когда он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Вот, родные мои, мы увидели здесь ключевые слова, если бы мы выделили их, мы увидели бы здесь ключевые слова, это раны, это немощь, это болезни. Следующее ключевое слово – это грех, это преступники, это злодеи. Совершенно отдельная тема. И здесь, конечно, сам Христос. И вот с одной стороны грех, зло, значит, злодеи, преступники. С другой стороны – раны, болезни, немощи, страдания. И мы видим Христос между этим. И ключевой стих 10. Здесь очень важно отметить не только в 10, но вообще во всем контексте слово «наши». Потому что 4 стих. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. 5 стих. За грехи наши изъявлен, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего. Вот это слово «наши», мы напрямую связаны с тем, что произошло на Голгофском кресте. И вот этот 5 стих, который говорит о том, что ранами его мы исцелились. Мы изранены душой, мы больны, не только физически, а прежде всего это духовно. Как вылечить эту болезнь? Другого лечения нет. Ранами Христа лечатся наши раны. Вот это подобное к подобным, но подобное от Бога, это не просто даже в миру подобное подобным. Знаете, очень часто страхи так учат, это лечат, просто вот опускают человека в ту ситуацию, чего он боится, неожиданно. Вот. Чем-то таким, что он боится, вот его, это ему и дают. А? Да, клин клином, говорят, вышибают. Но тот клин, который идет от Бога, раны Христа, они действительно исцеляют наши раны. И мы часто привыкаем к этому какому-то образу, и нам все кажется, это метафорическое что-то такое. На самом деле это реальное. И это Писание к чему нас предлагает? Ты прими, вот так написано, вот все наши грехи на нем, он мучим за нас, и ранами его ты исцеляешься. Что и как Христос исцелял, кстати говоря? Но прежде всего я бы хотела, чтобы эти тексты Исаии мы увидели в Новом Завете. Ведь Исаия говорил за 700 лет до пришествия Христа, что вот он был изъявлен, он был мучим, он за нас. А в Новом Завете есть ли подтверждение того, что было за 700 лет до этого сказано? Давайте посмотрим. Матфея, 8 глава, 17 стих. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит...» Что говорит пророк? «Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни». Это говорит евангелист Матфей. И далее. Это связано с Исаией? Вы мне, пожалуйста, скажите. Вы, пожалуйста, запоминайте эти прямые тексты. Мы должны делать связь всего Священного Писания. Писание не противоречит само себе. Оно должно, наоборот, все время эту мысль подчеркивать. И Новый Завет говорит нам, что этот текст исполнился в пришествии Иисуса Христа. Матфея 8:17. А так, читая Исаию, мы могли бы сказать, да мало ли чьими ранами, может, еще кто-то там был, вот другой. Но евангелист Матфей прямо называет, чьими ранами мы исцелились. Теперь, очень важно, что заметить еще. А вообще, какие болезни лечил Христос? Вот если он исцеляет своими ранами, как он исцелял? Какие? Каким образом? Так, брение вспомнили, это он, значит, плюнул на землю и глаза помазал, они исцелились. Вы еще брение не делали? Вот. Вот так, плюнул на землю, вот так, помолился к глазам и воскресли глаза. Так, дальше. Так, он спрашивал, хочешь ли ты быть здоровым вообще-то? Вот, здоровым каждый хочет быть, но задавая этот вопрос, Христос на что уделял внимание? Большее. Веришь ли ты? Это был очень важный момент в исцелении. Так, еще что? Что вы про исцеление знаете? Христос исцелял? Бесов изгонял, руки возлагал. Методы какие у него были? Словом. Что, Танечка? Вот иди в купальню умойся. Иди туда, и там это сделай, то и послушай моих слов. Да. А смотрите, Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 по 17 стихи, давайте прочитаю. А вы найдите здесь три метода, посредством которых, вот только три, в одном тексте, в котором Христос исцеляет. Когда же вошел, Матфея 8, 5, 17, когда вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо и я подвластный человек, но имею у себя подчинение воинов, говорю одному: пойди, идет, другому: приди, приходит, слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал иудеям, идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам». Ну, потому что сотник, он был, вы понимаете, римский сотник – это совершенно как бы язычник, который приходит и такой являет пример веры, что-то одно твое слово вообще-то, даже идти не надо, потому что тебе подвластно слово, у меня есть подчиненные, которым я говорю, потому что я выше, я должен давать приказы, но они же идут и выполняют. Тогда и тебе не надо идти, только скажи. И мы видим, как Христос ставит его, даже сравнивая с теми, кому в Израиле, то есть тем, кому дана вера, кому даны обетования. Я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока, запада, возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, коснулся руки ее, и горячка оставила ее, она встала и служила им. А когда настал вечер, к нему привели многих бесноватых. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Назовите мне три рода исцелений. Первое – это по вере другого, но вообще-то не даст. Тут было, что говорит Христос, 13 стих. «Иди, как ты веровал, будет тебе». Без Христа не случилось бы этого. Но по вере связь со Христом мы видим, да? Итак, слово и вера. Правильно. Молодцы. Второе исцеление, как случилось? Мы видим тут тещу, которая лежит в горячке. Там слуга, который жестоко страдал. Может, он был при смерти. Жестоко – это значит, ну, вы понимаете, это тяжело очень. Дальше. Мы увидели, исцеление произошло в тот час, да? Дальше. Второе исцеление. Теща Петра. Он ее коснулся, она в горячке, температура 41. Да, мы можем предположить, горячка – это что? Это же не 37 горячка, и даже не 38, а горячка вообще-то, горит вся. Так, и что Христос только коснулся, и произошло исцеление. Значит, у меня в жизни был один раз такой случай, совершенно очевидно, вот у меня была высокая температура. Молитва одной сестрички. Вот она даже и даром-то таким не обладала. Вот вы знаете, в простоте вот тут же, почему я точно знаю, что это очень интересная сила Господа. Это, ну, я могла бы сказать, я таблеточку выпила, на утро легче. Конечно, Бог помог и через таблеточку, я все понимаю. Но я же не рассказываю, что у меня каждый день так случается. Вот я рассказываю тот случай, который вот тут же. Как будто это вообще не с тобой было. Это температура и вот этот ангина, это все не про тебя. Все, куда оно ушло, исчезло. И я с таким удивлением смотрела на эту сестру, которая в каких-то самых простых словах очень просто молилась за исцеление. Значит, речь о чем идет? Чтобы вообще-то Бог исцеляет. А нам Он дает эти знамения, чтобы мы, да, вот, верили в то, что Бога сила большая. И здесь мы видим, горячка тут же оставила ее. Вот тут же. Значит, нам нужно верить вот в такую сверхъестественную силу Божью, что Господь действует. И действует, и в том числе чудесным образом. И 16 стих, третий метод какой? Кого? Бесноватые. Вообще бесноватые – это больные люди? Больные. Одержимые – это психически нездоровые люди. И здесь он изгнал духов как? Словом. И мы видим, исцелил всех больных. Значит, родные мои, мы начали с духовной раны этой женщины – отчуждения сына. Пошли к Голгофскому кресту, перешли к Исаии, 53 глава, которая говорит, что ранами исцелились, и мы провели связь духовных исцелений, но в том числе и физических исцелений. Потому что не случайно, когда человек, знаете, физически болен, у него на лице как-то это тоже отражается вообще-то. Когда у него душа больная, лицо тоже очень такое тяжелое, понимаете? И когда человек здоров, вот, да, почему молодые, красивые, вы знаете, в них еще вообще-то здоровье пышет. И очень часто, когда оставляется горечь, разочарование, тоже такая, знаете, радость приходит. К чему это? Что Бог исцеляет и физические немощи. Но важно помнить вот что, что все наши страдания, в конечном итоге, какого бы они ни были уровня, физического, духовного, вообще все происходят от греха. Мы наносим раны окружающим нас людям, а они, в свою очередь, наносят раны нам. В любом случае, причина скрыта в грехе. Часто мы выбираем хождение своими путями. Мы выбираем сами, как нам жить. Как жениться, как замуж выходить, как будущее строить. Мы сами выбираем. Ну, тогда и приходят эти страдания, разочарования, отчуждения, потому что этот выбор без Бога чреват последствиями. Но мы все в той или иной степени разочарованы, родные мои. Жизнь проходим, и часто ошибаемся, неправильно поступаем. Это ни один человек не избежал этого. Но как хорошо быть верующим человеком? Потому что у верующего человека есть освобождение, понимаете? Освобождение от этой горечи и тяготы. И вчерашний этот врач, который мне говорил о том, что есть свои проблемы в этом кругу в медицинском, когда один другого, тем более, если ты руководишь большим коллективом, какие странные люди, чуть ли не с блокнотиками ходят, чтобы все записывать, и чтобы потом тебя это вот улавливать. И я, говорит, ловлю себя на мысли, я желаю, ненавижу этих людей. Я бы хотел, чтобы с ними случилось что-то. Вот это вот. Вот, вот такими мыслями я хожу. И к чему я это говорю? К тому, что в конечном итоге грех делает нас всех такими, что и мы наносим раны, и нам наносят раны, и неправильный выбор делаем, и неправильную жизнь ведем, и со Словом Божьим она никакого связи не имеет. И вот тогда искореженная жизнь. Но какая же надежда? Исаия 53:5. Мы читали. Он изъявлен был за грехи наши, мучим был за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вопрос, от чего мы исцелились? От чего мы исцелились? От грехов. Потому что читаю 1 Петра 2, 24-25. Читаем. 1 Петра 2, 24-25. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Вот это избавиться от грехов и получить освобождение – это великая сила. Это избавление от этой тяготы будет и лечить наши физические тела, потому что есть связь духа, души и тела. И какие таблетки не пей, но если в душе это горечь, если это разочарование, если это обида, она, понимаете, она точит, говорит, унылый дух, что делает? Сушит кости. Значит, следующее, 1 Петра, вот мы читали 2:24-25, да, здесь сказано, вы были как овцы, блуждающий, не имеющий пастыря, но возвратились ныне к пастырю, блюстителю душ ваших. Значит, здесь мы видим, что есть связь с пророком Исаия, который говорит, что мы блуждали как кто? Как овцы. Овца без пастыря, она ее либо волк съест, либо ее поймают, и она заблудится, она с голоду может умереть, это правда, сама не найдет себе. Она в яму может упасть, она вообще не может, овца совершенно ведомая. Вот я пасла овечек. Я очень хорошо представляю, что это за животные. Нам от отца доставалось, потому что мы, дети, не хотели пасти, а играться. А наши овцы терялись, потому что мы, дети, заигрывались, и овца уже пошла, уже в сбросе, уже валяется, уже ногу сломала. А вот, и казалось бы, их там много, вот, вот такие они вот бестолковые. И Господь не случайно сравнивает нас вот с такими овцами, которые не знают, куда идут, не знают, чего делают. А что, разве в жизни не так? Вот посмотришь, 50-60 лет, а поступок такой. Думаешь, и чем человек думал? А чем я думала, вот так жила, вот это такое сделала? Вот чем? Где твоя голова? Где моя голова была? Мне оно вообще не нужно. Вот зачем я это сделал? Значит, вот это блуждающие овцы, это надо понять, что без Христа, да хоть 100 лет, все равно будешь не туда наступать. Потому что не туда идешь без Христа. И смотришь, уже и жизнь побила, и научила. Все равно не там, но здесь промах. Не там, здесь промах. Не там, тут не получается. Вот надо привязанность ко Христу. И тогда Он, как наш пастырь, даже если ты захотел туда, Господь тебе так это, раз это палочка, у пастыря же палочка, ты-то не туда, но пастух палочкой говорит, туда-туда не иди, давай-ка я тебе сейчас в другое место поверну. Родные мои, значит, мы делаем связь греха и наших страданий, потому что речь идет «исцели меня», но грех есть причина всех наших страданий, какие бы они ни были, какого бы характера, грех – причина. И вот эта жизнь, по Слову Божьему, это очень важная вещь. Не имеет значения, что произошло с вами в прошлом. Если вы обращаетесь ко Христу, принимаете Его жертву, идете ко Христу, вы через веру во Христа освобождаетесь от горечи и скорби. И вы сможете прожить жизнь, которая при ином раскладе могла бы иметь для вас непредсказуемые последствия. Горечь уйдет, а приобретенное прощение останется навсегда. И ты получаешь исцеление, причем исцеление полностью. Вот это, родные мои, очень важная для нас мысль. Горечь действительно уйдет, потому что Бог удалит горечь. И вот это прощенное исцеление очень важно в сердце. Радость такую имеешь. И тогда вопрос для каждого из нас. Посещает ли вас мысль, что вы не в состоянии избавиться от горечи? Просещает ли вас мысль, что никогда не сможете простить тех, кто нанес вам обиду? Что горечь останется вашим уделом на всю жизнь? Вот эти все чувства можно понять, но тем не менее нужно опираться на Слово Божие. Надо, родные мои, шаг за шагом, вот молиться той молитвой, которая дана всему нашему курсу. «Исцели меня, Господи, исцелен буду, спаси меня, спасен буду, Ты хвала моя». Давайте повторимся вместе. «Исцели меня, Господи, исцелен буду, спаси меня, спасен буду, ибо Ты хвала моя». Значит, исповедуйте каждый раз этот стих из книги Иеремии, 17 глава, 14 стих, чтобы через этот стих освобождаться от горечи, освобождаться от обиды, освобождаться от непрощения. Потому что Писание говорит, что оно нас исцеляет. И если у нас этого не происходит, либо мы не доверяем Писанию, на какие-то свои силы надеемся, такой момент тоже может быть. И вот здесь, Голгофскому кресту и исповедание исцеления. Итак, дальше. Значит, что же ты получаешь в этом убежище? Раз мы говорим, что Христос – наше убежище, мы рассматривали в прошлый раз города-убежище, как образ спасения во Христе. Я хочу предложить вам текст Колоссянам 2:6-15. Смотрите, и я хочу, чтобы вы посмотрели здесь на, наверное, ключевую мысль такую, что мы имеем в нем, с ним, в нем и с ним. Вот эти два ключевых слова, в нем и с ним. Что мы имеем во Христе Иисусе? Значит, те приобретения, которые мы имеем, что я узнала о себе из этого текста, и что я приобретаю в нем? Колоссянам 2:6-15. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так ходите в нем, будучи укоренены, утверждены в нем, укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесная. Вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым, погребены с ним в крещении. В нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальств, властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Что нам стало о самих себе известно, скажите, пожалуйста, что мы узнали? Мы узнали, посмотрите, это последние стихи, что о нас, у нас было про нас рукописание некое было. Это рукописание было против нас. Что это за рукописание такое против нас? Ага, оказывается, против нас был закон. Рукописание, этот закон рукою Божией, рукою Моисея, через Моисея дан был всему человечеству. И этот закон, он наш судья. Потому что мы так не живем, как написано в законе, хотя написано заповеди не тяжки. Что делает Христос? Берет этот закон и что делает? К кресту пригвоздил. То есть исполнение возможно только на кресте. И дальше.
Только в том случае, если мы пребываем в учении.
Да. И посмотрите, что еще мы узнали о себе? Что мы узнали о себе? Если Христос, 15 стих, отнял силы у начальства, у властей, надо весь бы текст поставить, чтобы вы нашли, что мы узнали о себе, что мы узнали о нем. Если он отнял силы у начальства, у властей, так это значит, получается, какая наша связь с этими начальствами, властями? Что это такое? Какие власти, какие начальства? Тьмы, бесы. Получается, что у них была власть над нами. Христос через Голгофский крест что делает? Отнимает у сатаны власть над нами. Потому что когда у него есть власть над тобой, да ты хоть что делай. Ты подвластный человек, и ты будешь служить тому, кто твой хозяин. А трех не бывает хозяев, только два. Есть Бог и есть сатана. Хотя люди думают ни тому, ни другому, сам себе. Нет, так Писание говорит. Сам себе не бывает. И мы узнали в таком случае, что было рукописание о нас, закон, который против нас гласил, потому что мы его не выполняем, а закон для нас светит. Ну смотри, смотри, вот ты такой, как там написано. И второе, начальство, вот эти вся тьма, тьмы, все это было вообще-то для того, чтобы погубить человека. Значит, что еще, что-нибудь узнали из этих текстов про себя? Увлекается человек, посмотрите, философией, пустым обольщением, всякими преданиями, рассказами, преданиями человеческими, по стихиям мира, еще чем, всем чем угодно, кроме Христа. Значит, увлекающаяся натура человек. Но сатана его, вот это то, что мы разбирали, чем его увлекает? Всем пустым и вредным для души. Еще о чем узнали мы? Громче говорите, что? Да, да, когда у нас такое своя мудрость человеческая, да. Теперь давайте посмотрим, а что же произошло теперь с нами? И тогда надо посмотреть, что мы имеем в нем и что мы имеем с ним. Пожалуйста, по тексту. Я хочу, чтобы вы все работали и чтобы вы все приняли это к себе. Мы его приняли, 6 стих, правильно, Христа как Господа. Дальше. Мы в нем утвердились, мы в нем укрепились, мы в нем укоренены, мы в нем преуспеваем. Но если это действительно, этот процесс идет, это очень важно.
И то есть, состояние мертвых сделали
жизнь. Да. Следующее, еще что мы в нем? Молодцы. В нем во Христе имеет полнота. Тогда мы, 10 стих, что? И мы в нем имеем полноту. Мы не должны сказать, ой, чего-то у меня нет, чего-то мне это, Бог, конечно, Бог, но у меня еще чего-то. Чего тебе не достает? На кресте все есть. У Голгофского креста, у Христа распятого. Написано, в нем ты имеешь все, всю полноту. Заметьте следующее, что еще в нем вы имеете? Нерукотворное обрезание. Что это за обрезание нерукотворное?
Сердец.
Вот.
Обрезание
сердечное. Твое сердце другое. Сердце стало мягче, добрее. Прощает больше. Да? И совлекаешься греховного тела. Согласна. Еще. Мы погребены с ним в крещении. Вот сегодня говорили о крещении. Мы с ним умираем в крещении. И в нем мы воскресаем. Еще что с ним? 13 стих. Были мертвы и вместе с ним ожили. Видите, вся напрямую связь, все со Христом и с ним. Итак, родные мои, имеем всю полноту, имеем оживление, имеем прощение. Это все по поводу, как исцелиться. Посмотри на себя глазами Божьими. Бог тебя видит таким, если ты веришь в Иисуса Христа, то тут сказано, ты в нем укоренен, утвержден, ты имеешь победу над силами тьмы, ты умираешь с ним в крещении, воскрешаешь, ты оживил с ним, вместе с ним оживлен. Какая радость вообще-то, какая радость? Кто мне еще такие, вообще такое утешение принесет в мое сердце? Какую, что ты имеешь в нем? Значит, вот эти приобретения, они бесценны. Они бесценны. Ну и давайте перейдем все-таки еще к одной из этой маленькой грань здесь. Это все-таки тот стих, к которому я обратилась с самого начала и взяла его ключевым. В Евреям 7:24-25. «А сей, как пребывающий вечно, имеет священство неприходящее, посему может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Какое отношение имеет этот стих к нашей теме? Мы сегодня говорим об исцелении и связь исцеления к Голгофским, с Голгофой и с крестом. Какая связь? Он за нас всегда спасает, и он за нас ходатайствует. Вот сейчас у тебя не строятся отношения. Вот сегодня тебе в этот момент говори, Господь, что Бог, ты за меня сейчас ходатайствуешь на небе. Вот я сейчас такой? Никакой. Вот сейчас я, любое дело я делаю. Говоришь ли ты слово, или ты идешь, или у тебя что-то не получается. Ты за меня. Вот я сейчас опростоволосился. Но, Господи, ты за меня ходатай. Там, на небе, он за нас ходатайствует. Я сейчас оступился, потому что мы еще в теле бренном, мы боремся с грехом, но мы в теле носим этот драгоценный сосуд веры. И будем помнить, что он за меня ходатай. Мы не должны горечью быть побеждены. Какими-то проблемами побеждены, сломлены. А в этот момент говорить, а у меня на небе есть ходатай. Мы поем гимн, а я знаю, в кого я верю. То есть вот это вот, что сейчас он за меня ходатайствует, и я не один. Пусть против меня обстоятельства ополчились, пусть ситуация не меняется, но за меня Господь, за меня он, потому что он мне это обещал. Значит, это тоже очень важно, родные мои, что Христос ходатайствует за нас, и что ничего не может случиться с нами без ведома Божьего, без контроля Божьего и без Божьей цели. Поэтому то, что случается, во благо. во благо. Если мы правильно относимся к Богу и не разочаровываемся в нем, и не говорим, почему Бог не помогает или не слышит, это благо Бог даст нам увидеть. Ну и Евреям 4:14-16, мы имеем не такого первосвященника, Евреям 4:14-16, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах, но который, подобный нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Поэтому, если страдания еще вас не покинули в ваших каких-то проблемах, горечь еще с вами, к этому стиху обращайтесь, Евреям 4:14-16. Мы не такого имеем, который, знаете, не может с нашей проблемой справиться. Он посылает милость, он дает милость, ты получишь милость и получишь благодать для благовременной помощи. И решение проблем обязательно. Значит, многие из нас, верой получившие спасение, считают, что в повседневной жизни одной веры недостаточно. И часто нас посещают такие мысли: «Я делаю все от меня зависящее, чтобы угодить Богу». Или «Я не могу просто доверять Библии, мне нужно нечто большее, чем Слово Божье, чтобы справиться с проблемами моей жизни». Такое мышление многих ведет к тому, что они начинают верить, что для исцеления недостаточно только одного Слова Божьего. Требуется еще что-то иное, какое-то новое дополнение к Слову. И те, кто мыслит таким образом, нужно спросить, а что Слово Божие говорит на такие твои мысли? Типа там Бог-то Бог, сам не будь плох. А что Слово Божие говорит, что недостаточно тебе только Богом твою проблему решить? Значит, тексты Библии вы знаете, вы помните, мы в прошлый раз говорили 2 Тимофею 3:16-17. Слово Божие какое? Живое, действенное. Дальше. Острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов мозгов, судит намерения сердечные. И что делает Слово Божие, 2 Тимофея 3:16-17? Научает. Дальше. Обличает. Дальше. Исправляет. Дальше. Наставляет к истине. Для чего? Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Люди думают, совершенство получить 3 образования и работать в каких-то... Твое совершенство – это горечь обратить в радость. Это вообще радоваться жизни, несмотря ни на что. Совершенство в твоем отношении к жизни, к твоим проблемам и заботам. Но невозможно быть совершенным без силы извне. И эта сила извне – это наш Господь, Голгофа, крест Голгофский. От Него Он делает нас совершенными. Значит, поэтому вопрос: какое представление твое о Библии? Это очень серьезный вопрос к теме об исцелениях. Веришь ли ты, что Библия – это Слово Божие? И это богодухновенная книга, в которой нет ошибок? Люди ищут противоречий? Или, знаете, она говорит все, но все-таки не про меня? Она может быть как-то все, но как-то не все до конца? Но это хлеб насущный, Слово Божие, которым действительно живет чадо Божие. Знаете, у меня племянник один есть, замечательный такой мальчик, Рамазан, он так учился на отлично в школе. Я помню, когда их малышня вот такая вся была, я им как-то дала конкурс, говорю: вы знаете, вот я приеду в следующий раз, и какой-нибудь сюрприз, ну какой им сюрприз, конфеток им привезешь, такая радость, эти детки. Вот, ну вам вот какой-то особый сюрприз. Думаю, ну а что ж, чем-нибудь вот надо, чтобы Слово Божие, кто прочитает Библию, а они в 5-6 классе. Ну, какое-то задание надо им на это наперед. Думаю, дай им большую планку. Я приезжаю в следующий раз. Не одолел никто. Я говорю, лучше честно говорить, потому что Бог все видит, вы понимаете? Вот-вот. И один сознался. И мальчик этот был Рамазан, который говорит: я прочитал. И вот вчера я с ним разговаривала по телефону. Дело в том, что он Вот он каждый день читал Библию. Вот так он жил, этот мальчик. Он закончил на золотую медаль школу и поступил по программе Назарбаева. Вот без всяких... Это хороший институт. Но больше того, он закончил институт, и по той же программе Назарбаева его в этом году отправили в Соединенные Штаты Америки, в Нью-Йорк, учиться 6 лет. Назарбаев дает такую возможность, вообще молодежи очень большое внимание уделяется, это хорошо. И вот вчера я разговариваю с ним по телефону, говорю: сынок, чего ты делаешь по скайпу? Библию читаю. Я так обрадовалась, потому что я знаю, что сейчас нам нужно одолеть язык. Он только туда приехал. Он говорит: первое, что я сделал, я пошел в университете, поинтересовался, есть ли церковь. Как я обрадовался, есть университетская церковь, потому что в исламской теме все-таки Астана, там в университете ничего близко такого не будет. Вот. Второе, это он стал бомжам ходить, кушать давать по воскресеньям. И теперь вчера он мне сказал такую мысль. Как я тебе, тетя, благодарен за тот конкурс, который ты нам когда-то задала. Потому что я тогда читал Библию, я действительно ее не понимал. Но я просто хотел выполнить задание твое. И мне сейчас, говорит, я понимаю, почему у меня есть вкус к этой книге. Потому что тогда... Вот этот навык, он не прошел даром, даже если он не понимал, понимаете? Он вот хотел вот просто выполнить такое, вот так когда-то в моей жизни случилось. Я читала Библию совсем не для того, чтобы быть верующей. Я потому что начитана была всяких разных религий, я считала, что надо еще Библию. Потому что Бхагавадгиту и всякие про это уже все читали, но надо еще Библию, и вот вроде как уже и все. Вот, как очередное произведение, памятник культуры, искусства, чего хотите. Кто ж думал, что вот это «спасибо тебе, Господи, он вложил в меня, начал делать, закончи». Я благодарю Бога за это мое качество, характера, нечем мне хвалиться, но есть такое. Если начал делать, надо его завершить. И вот я читала, ничего не понимала, но кончилось все-таки это тем, что я встретилась со Христом. На последних страницах Библии у меня произошла грандиозная встреча со Христом. Я совсем не для этого читала Библию. Просто, знаете, иногда сам не знаешь, на что ты делаешь. Душа зовет, сам не можешь обозначить. Бог знал. Но, тем не менее, вот это вот чтение Библии, прочесть ее всю, человеку совершенно несведущему, понимаете, не воцерковленному, это тоже было не так просто. Но кончилась такой удивительной встречей со Христом. И этот мальчик мне говорит: если я читаю, не читаю Библию, чем бы я ни занимался, как бы я занят ни был, если я не читаю Библию, мне как будто говорит вот плохо. Вот спортсмен, если он день-два не занимается, вы знаете, что он не может? Ему плохо, у него тут же дрябнут его вот эти вот мышцы. Вот такое чувство должно быть у нас по отношению к Библии. Не читал день, мне плохо. Мы переживали такое? Вот что-то не то, что-то не имется, понимаете? Вот это должно быть чувство, когда вот человек вот точно так же, вот он не помылся, ему плохо, ему вода нужна. Он не позанимался, у него ему плохо. Вот так Библию он не почитал. Ему некомфортно, ему что-то не то с ним делается. Это показатель того, какое Слово Божие, как оно. Тогда оно имеет и результаты. Тогда и мы видим эти шаги исцеления и всего и так далее. Родные мои, значит... Ну и поскольку само Слово Божие, смотрите, 2 Петра 1:21, 1 глава 20:21, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Это не просто типографская краска и слова, которые можно сложить, и вместе вот они звучат, как обычные понятные слова. Это книга «Слово Божие», потому что его изрекали Божьи люди. И это для нас напоминание, какое сокровище мы имеем. И когда ученики шли в Эммаус, и им явился Христос, они ведь вначале его не узнали, они задают вопросы. Чем Христос отвечал? Что он сказал? «Вот я, посмотрите, это я воскрес, это вы меня не узнаете». Что сказал Христос? Он стал, написано, Лука 24, 25-27, начав от Моисея и всех пророков, объяснял им сказанное о нем. Значит, он говорил о Писании, понимаете? Исайя 8:20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, нет в них света. Иоанна 17:17. Это молитва Иисуса Христа за всех нас. Первосвященническая молитва Иисуса Христа. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. То есть оно освещает нас. И, наконец, последний стих Иоанна 6:63. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Вот, родные мои, мы сегодня говорили об исцелении, о связи нашего исцеления со Словом Божиим. А пребывая в Слове Божьем, мы пойдем на Голгофу. И там, на Голгофе, ранами Христа исцеляться будем мы сами. От горечи, от обиды, от разочарования, от одиночества, от оставленности, от непонимания, от всего того, что гнетет нас. У Голгофского креста там исцеление. И ранами его мы исцелились. Ну и поэтому вопрос на применение, родные мои. Как вы думаете, может ли Иисус понять ваше состояние и сделаться единым в вашем страдании? Вот это реально, вы представляете, что в вашем страдании Христос соединяется с вами? Поразмышляйте над истинами, которые были сейчас озвучены вот в нашем уроке, да, об исцелении ранами Христа у Голгофы, и о том, что прошел Иисус для того, чтобы дать вам спасение и исцеление. И в свете истины этого урока, зная, что сделал Христос для вашего исцеления, как вы поступаете с ранами Христа? А что вы делаете с ранами Христа? Что я делаю с ранами Христа? Раны Христа-то лично для каждого из нас. Что я с ними делаю? Если ты их принимаешь, они тебя исцелят. И какой совет вы, ты, я смогу дать тем, которые сейчас страдают и которых гложет мысль о том, что причиненные им раны останутся на протяжении всей жизни? Вот человек носит свою рану и думает на это на всю жизнь. Какой совет ты ему дашь? Иди к Голгофскому кресту. Только там получишь исцеление и освобождение. Вы согласны с этим? Тогда Божий народ скажет «Аминь».